Глава 13. Шли уже седьмые сутки наступления, а Климович все еще был цел, не ранен и даже не поцарапан, несмотря на 20 танковых атак, в которых он принимал участие. Он успел забыть о легком ранении, полученном при Баинцагане, и казался себе неуязвимым. Выйдя на манчжурскую границу, бригада простояла там день, пока не подтянулись пехота и артиллерия. После этого танкистов побатальонно придали стрелковым полкам, штурмовавшим узлы японской обороны внутри кольца. Окруженные японцы все еще занимали район 15 километров в длину и 10 в поперечнике и удерживали в своих руках большие сопки — зеленую, песчаную, ремезовскую и несколько сот мелких. Японцы дрались с ожесточением и не сдавались в плен. Все происходило так, как и должно было происходить в условиях, когда хорошо обученная пехота, пережив первый ошеломляющий удар, но все еще располагая после этого сотнями орудий, минометов, пулеметов и боеприпасами, осталась в окружении, тщательно и заблаговременно зарывшись в землю и ежедневно получая по радио и через голубиную почту обещание, что ей придут на помощь. А помощь казалась близкой. 24, 25 и 26 августа в окруженной группировке все время слышали доносившийся с востока гул боя. Пытаясь прорвать кольцо окружения извне, японцы наспех бросали в лобовые атаки все, что было у них под руками в Западной Маньчжурии вблизи границы. Пехотную бригаду, несколько отдельных батальонов и даже полк железнодорожной охраны. Только к вечеру 26-го, когда остатки этих частей отступили вглубь Маньчжурии, на границе установилась тишина. Тем временем внутри кольца мы каждый день отрезали от пространства, занятого японцами, все новые ломти, изрытой окопами и блиндажами, изъязвленной воронками и заваленной трупами земли. Окруженную японскую группировку пробовали как металл, и на разрыв, и на сжатие. Танкистам приходилось мириться с тем, что, прорвавшись в первые три дня на 40-60 километров, теперь надо было сутками возиться из-за километра или 500 метров, из-за одного или двух барханов, так перепаханных артиллерией, что, казалось, на них нет живого места, и, однако, продолжавших отплевываться минами и пулеметными очередями. Те несколько квадратных километров, который занял 117-й стрелковый полк при поддержке батальона Климовича, были отмечены мрачными вехами сгоревших танков. Перед началом наступления у Климовича было 27 танков. За дни прорыва он потерял всего 5, а за последние дни, выдавливая японцев из барханов вокруг сопки песчаной, 9. Понимая всю сложность борьбы в этой идеально приспособленной к обороне, холмистой, песчаной и изрытой как кротами местности, он все-таки никак не мог свыкнуться со своими потерями. Примириться с тем, что сегодня днем в бою за безымянный песчаный бархан, имевший каких-то несчастных 200 метров в поперечнике, у него сгорело 2 танка, и в одном из них весь экипаж. Сгорели 3 человека, которых он знал по именам, отчествам и фамилиям. Знал с их достоинствами и недостатками, с их дружбой и с их дисциплинарными взысканиями, с их письмами домой и с их вопросами на политзанятиях. Сгорели 3 человека, которых он учил 3 года, и сгорели не на улицах фашистского Берлина или самурайского Токио, а здесь, у этого песчаного бархана, похожего на 1000 других точно таких же песчаных барханов, и отличающегося от них только тем, что теперь он будет фигурировать в донесениях, как бархан с сожженным танком. Сегодня утром из штаба бригады прибыл на броневичке связной, привез очередное приказание и сообщил, что Сарычев ранен осколком мины в шею, правда, легко, из строя не вышел. «Вот и Сарычев ранен», — проговорил Климович, когда броневичок отъехал и скрылся из виду. В первый раз за все время он подумал о собственной неуязвимости со смешанным чувством удивления и неясной тревоги. Однако долго думать об этом ему было некогда. Через полчаса начиналась атака. Эта атака была второй за день. Она закончилась взятием двух маленьких барханов. Потом была третья атака, неудачная, еще на один бархан, та самая, во время которой японские смертники, пользуясь моментом, когда пехота отстала, сожгли два танка бутылками с бензином. Под вечер состоялась четвертая атака. Злополучный бархан был взят, и японцы перебиты. Их оказалось немного, меньше 100, но 20 из них — офицеры. Теперь впереди оставались невзятыми только два высоких горба сопки песчаной. В 8 часу вечера начинало понемногу смеркаться. Оставив на передовой два танка, Климович отправил остальные в тыл заправляться, а сам пошел на новый наблюдательный пункт к командиру полка Баталову. До наблюдательного пункта предстояло пройти 800 метров. Он находился на только что взятом бархане, где сегодня сгорели два танка Климовича. Один, задрав к небу пушку, маячил на самой вершине бархана, а другой, зарывшись пушкой в песок, стоял у подъема. Чтобы добраться до наблюдательного пункта, Климовичу непременно надо было пройти мимо этого своего танка, в котором заживо сгорели башенный стрелок и механик-водитель, а командира танка, старшину Михеева, увезли в госпиталь с такими ожогами, что Климович, содрогнувшись, подумал: он сам не знает, чего теперь пожелать красавцу Михееву — выжить или умереть. Впереди, все еще не засыпая, как дятлы, стучали и стучали пулеметы. Закат предвещал на завтра ветер, и значит, тучи песка, пыли и плохую видимость через триплексы. Однако думать о завтрашнем дне было рано, впереди ночь, а полковник Баталов вполне способен потребовать, чтобы танки поддержали его полк и в ночных атаках. Баталов до сих пор еще ни разу не требовал этого, но расстроенный дневными потерями Климович представил себе такую возможность и долго не мог успокоиться. Разве танки приданы Баталову для того, чтобы их все пожечь? Позади Климовича свистнула пуля. Больше не стреляли, но все же он ускорил шаги, стараясь поскорее миновать небольшую открытую лощинку. Сзади снова свистнула пуля, и почти сразу же вслед за ней другая. Кто-то стрелял по нему. Может, какой-нибудь притворившийся трупом раненый японец, который, подложив под себя карабин, лежит в степи и дожидается ночи, чтобы добраться к своим. Было бы разумнее проползти оставшиеся 20 шагов, но стреляли издалека, неизвестно откуда, и Климовичу не хотелось ложиться на живот и ползти под этими одиночными выстрелами. Он только ускорил шаг, чувствуя, как по спине пробегает неприятный холодок. Глупей всего после стольких боев получить случайную пулю в спину. Миновав простреливавшееся место и с облегчением переведя дух, Климович стал вновь подниматься по склону бархана. Склон был сплошь изрыт глубокими круглыми японскими окопами. Повсюду виднелись воронки и следы гусениц. В одном месте Климовичу показалось, что это следы его собственного танка, что 2 часа назад он именно здесь разворачивался после атаки. Он вспомнил подробности пейзажа, который в дыму и в взвихренном песке недавно видел сквозь смотровую щель. Если так, то немного левее должны быть остатки японской артиллерийской позиции. Там он раздавил одну пушку, а другая так и не стреляла. То ли не было снарядов, то ли ее подбили раньше. Так и есть. Вон из песка торчит изуродованное колесо, а рядом наши артиллеристы устанавливают на закрытых позициях гаубичную батарею. Увидев артиллеристов, Климович не стал подходить к ним ближе, но почувствовал в душе облегчение от присутствия людей на этом мертвом поле. Хотя это и было поле выигранного боя, но все равно тоскливо, когда идешь по таким местам один, видя только убитых, да обломки оружия, да разные разбросанные предметы, которые вовсе ни к чему мертвым. На ногах убитых японцев обмотки и резиновые тапочки, похожие на варежки, 4 пальца вместе и большой отдельно. Некоторые трупы уже успели вздуться, и ноги в этих странных тапочках напоминали страшно распухшие вторые руки. На середине подъема Климовичу встретился старшина-артиллерист, без пилотки, обросший недельной бородой, потный и бледный. Рукава гимнастерки у него были засучены до локтей, и обе руки, забинтованными кистями, лежали на двух перекинутых через шею лямках. Он нес эти руки перед собой, как двух детей, и шел под гору осторожно и медленно. «Когда вас ранило?» — спросил Климович, всегда говоривший «вы» бойцам и младшим командирам. «Еще днем», — сказал старшина, останавливаясь. «Миной. Обе сразу». «Что, поотрывало пальцы?» «Нет, только поковеркало». Старшина морщился и двигал мускулами лица. Пот со лба натекал ему на глаза. Климович вытащил из кармана черный от пыли платок и вытер старшине лицо. «Что ж так, ранило днем, а только сейчас идете?» — спросил он, пряча платок. «Батарею не хотел до ночи оставлять. Все, кто побольше меня из строя, вышли. Я со вчерашнего дня батареей командовал. Справлялись?» «Отчего же не справляться?» — с вызовом сказал старшина. «В полковой школе был, да здесь 7 дней академию проходил. Нет ли у вас закурить, товарищ капитан?» И Климович понял, почему раненый так охотно остановился. «Закурить есть». Климович вынул жестяную коробку, заменявшую ему портсигар, и дал папиросу старшине, жадно потянувшемуся к ней губами. «Берите правей», — сказал, зажигая спичку Климович, — «а то лощина простреливается». «Ничего, как-нибудь перекурим это дело», — сказал старшина, но все-таки свернув вправо, как советовал ему Климович. «Конечно, у них тоже потери большие», — подумал об артиллеристах и пехотинцах Климович, продолжая подниматься на бархан. Но даже и эта мысль не смягчила его все нараставшее в раздражение против командира стрелкового полка. Климович делил свои потери на те, что он должен был понести и понес, потому что без этого нельзя было обойтись, и на те, что он понес из-за плохого взаимодействия с пехотой. Оба сегодняшних танка, по убеждению Климовича, могли бы и не сгореть, если бы пехота с самого начала шла за танками вплотную, как ходило потом, когда взяли этот бархан. Если бы пехота не отстала, японцы не смогли бы ни подсунуть на бамбуковых шестах мины под гусеницы, ни закидать потом танки бутылками с бензином. В том, что взаимодействие не было организовано в бою с самого начала, Климович винил полковника Баталова и весь день кипел желанием высказать ему это. На гребне бархана, куда взобрался Климович, еще недавно был узел японской обороны. Вниз во все стороны змеились ходы сообщения. Там, где тяжелый снаряд прямым попаданием угодил в один из блиндажей, как рассыпанные спички, валялись бревна и зияла большая черная дыра. Крытый бетонными плитами коридор вел к блиндажу, где теперь помещался наблюдательный пункт. Очевидно, он служил японцам убежищем во время артиллерийских налетов. Сюда они сползались из ближайших окопов. Песок был повсюду в темных пятнах. «Где командир полка?» — спросил Климович у часового, стоявшего при входе в блиндаж. Красноармеец ответил, что командир полка пошел в батальоны и скоро вернется. Климович остановился, оглядывая расстилавшуюся панораму. Почти совсем стемнело. Бой начинал стихать. На фоне черно-фиолетового неба виднелась седловина песчаной сопки с двумя горбами. Ближний горб был метрах в 700, дальний — километрах в полутора. На обоих горбах еще сидели японцы. Климовичу захотелось посмотреть еще и на невидимую отсюда Ремезовскую сопку. Он свернул в ход сообщения. В конце его на земляной скамеечке сидел за перископом наблюдатель. Когда Климович поставил ногу на земляную скамейку и захотел подняться над брустером, красноармеец схватил его за руку. «Снайперы бьют, товарищ капитан!» «Темно. Не разглядят», — сказал Климович, высовываясь. И действительно, уже настолько стемнело, что ничего нельзя было разглядеть, кроме еле заметно выделявшегося на горизонте гребня Ремезовской сопки. Постояв с минуту, Климович снова спрыгнул в окоп. Красноармеец был молодой стройный парень с комсомольским значком на чистой и аккуратно заправленной гимнастерке. — Что, жарко было у вас сегодня? — спросил Климович, встретясь с ним глазами. — И если бы не ваши танкисты, товарищ капитан, не взять бы нам этой высоты, — убежденно сказал красноармеец. Вспомнив при этих словах полуживого Михеева, Климович чуть не сказал в ответ то, что было у него на душе, что Михеев со своим экипажем напрасно сгорел из-за плохих действий пехоты. — Ладно, после победы сочтемся, — удержавшись, сказал он вместо этого. — Конечно, — с достоинством ответил красноармеец. Он был чем-то похож на Михеева, такой же рослый, сильный, спокойный, знающий себе цену. — Скажите, товарищ капитан, — спросил красноармеец, — неужели правда, что мы с Гитлером пакт подписали? Кто это вам сказал? Говорят, сегодня по радио передавали. Что за пакт? О ненападении. Не знаю. Врут, наверное, сказал Климович и прошел в блиндаж. У входа на полу пристроился телефонист, а в дальнем углу сидел незнакомый майор и, сгорбившись, что-то писал. Перед ним стояла наполовину оплывшая свечка, а с двух сторон, возле локтей, две тонкие жестяные подставки с вдетыми в них, тлевшими с одного кольца, зелеными спиральками, трофейным японским средством от комаров. «Здравия желаю», — сказал Климович, входя. «Здравствуйте». Незнакомый майор, повернув голову, близоруко сощурился, попытался разглядеть Климовича, но так и не разглядев, отвернулся и продолжал писать. Климович прошелся несколько раз по блиндажу и сел у стены напротив майора. Пилотка на голове майора сидела нескладно, вкось, и лицо у него было некрасивое, худое, с длинным носом. Писал он быстро и мелко, большим черным автоматическим пером, крепко зажатым в худых пальцах, и при этом так низко нагибался, что, казалось, водил своим длинным носом по бумаге. Петлицы, как теперь разглядел Климович, у него были темно-зеленые, не то докторские, не то интендантские. «Курить хотите? У меня борцы есть», — сказал майор, не отрываясь от писания. «Давайте, если есть», — охотно отозвался Климович. Борцы были самые хорошие из всех папирос, попадавших на фронт. Майор, продолжая писать, молча вытащил из кармана коробку папирос и положил рядом со свечкой. Так, не разгибаясь, он писал еще минут пять, потом завинтил перо, надел лежавшие перед ним на столе очки и стал бесцеремонно разглядывать Климовича. Интендант второго ранга Лопатин уже седьмые сутки с первого дня наступления почти безотлучно находился в 117-м стрелковом полку, отсылая свои статейки в газету с приезжавшей каждый день редакционной эмкой. Лопатин в некоторых вопросах был человеком неумолимой аккуратности. Отправив очередную корреспонденцию, он ежедневно, уже после этого, записывал в свой блокнот 10 или 20 строчек под заголовком «Главное за день», то, что произошло за день на участке полка, с прибавлением некоторых собственных, казавшихся ему существенными мыслей. За 20 число, первый день наступления, рядом с изложением хода дела в блокноте у Лопатина было записано: «Никого из красноармейцев не поражает наше преимущество в авиации, артиллерии и танках. Все считают, что так оно и должно быть». Вечером после боя красноармеец, работавший до призыва на Сталинградском тракторном, хваля танкистов, стал говорить о 50 тысячах тракторов в год в одном Сталинграде, а еще ХТЗ, а еще ЧТЗ. 21-го вместо записи в блокноте была грубо начерчена схема полосы наступления полка, а 22-го было написано: «Баталову позвонили штаба дивизии. Наши как будто уже соединяются позади японцев». Я обрадовался, А Баталов сказал, что теперь-то и начнется самая молотня. Японцам и убежать некуда, и сдаваться не приказано. Значит, будут драться. Я спросил, чего он хмурится. Таков ведь и был план. План планом, сказал он. А людей жалко. Понесу большие потери. Потом помолчал и сказал. Вы здесь один, как перст. А у меня, кроме семьи в Чите, все здесь, в полку. Все мои друзья, товарищи и знакомые. Вот прикиньте-ка это на себя, что часть из них вы завтра или послезавтра неизбежно должны потерять. Не вообще людей, а именно из ваших друзей и товарищей. Я стал спорить с ним, что в его словах есть противоречие. Баталов долго слушал, а потом сказал, «Вы мне про советских людей вообще не рассказывайте. Я потому, может быть, в армии служу, что вообще всех советских людей люблю. Но уж оставьте мне право, пока меня в другой полк не перевели, любить свой полк более всякого другого. И никакого тут противоречия нет, имейте в виду». Он так рассердился, что ушел в батальон один, хотя до этого обещал взять меня с собой. 23-го, после описания боевых действий полка, следовала всего одна фраза. «Потери сегодня не такие большие. Баталов веселый». 24-го в блокноте стояло, был в штабе дивизии. Говорят, что из главных укрепленных высот остались невзятыми три. Песчаная, Зеленая и Ремезовская. Но зато на них, на каждый метр по японцу. Ночью лежал в окопах с бойцами, и был такой разговор. Над головой прошли в сторону границы наши ночные бомбардировщики. ТБ-3 пошли. Бомбить Джанджин Суме. Почему Джанджин Суме? У них там тылы стоят. А может, прямо на Харбин или на Чанчунь пошли? Там у них главнейший штаб, говорят. Едва ли туда пойдут. А почему? Все равно воевать? Воевать, да не все равно. Если прицепятся, общую войну начнут. Уже прицепились. Это еще не прицепились, это еще думают. Мы им тут пить даем. А они думают, воевать дальше или нет. Потом после молчания тот же задумчивый голос сказал рассудительно. Гитлер меня беспокоит. Я ожидал, что кто-нибудь пошутит, но никто не пошутил. Все долго молчали. 25-го Лопатин записал. Мы привыкли каждый день к вечеру заново устраивать и командные, и наблюдательные пункты полка в захваченных японских блиндажах. Это уже традиция. Едва устроились сегодня, как пришел секретарь дивизионной партийной комиссии, и тут же, около командного пункта, заседали и приняли в партию трех красноармейцев и заместителя Баталова по строевой части майора Худякова. Я не думал раньше, что он беспартийный. Он волновался и долго объяснял, почему раньше не вступал в партию, хотя его об этом не спрашивали. Оказывается, он из студентов. В Первую мировую войну — прапорщик, в гражданскую — командир роты. У всех на лице было одно и то же выражение. «Мы же тебя знаем. Чего ты так долго рассказываешь?» Но никто не перебил, несмотря на то, что японцы изредка подбрасывали мины. Запись, которую Лопатин сделал сегодня, по стечению обстоятельств, касалась как раз Климовича, вернее, потерь, понесенных его танкистами. Запись начиналась словами. Баталов весь день рвал и метал. На Лопатина, который почти весь день не отходил от Баталова, произвело глубокое впечатление то, как Баталов переживал, когда два вырвавшихся вперед танка на глазах у всех были забросаны бутылками с бензином, как он потом сам поднимал и поднял людей в атаку, и как после взятия сопки вдвоем со своим комиссаром Саенко стыдил командира батальона Красюка, непосредственного виновника дневной неудачной атаки. Красюк стоял перед Баталовым мрачный и очень усталый. Разнос он не боялся, потому что весь день после неудачной атаки был под пулями, сделал все, что мог, знал это и знал, что Баталов это знает. Днем, придя в батальон сразу после атаки, Баталов для пользы дела обуздал свой гнев и, только скрипнув зубами, молча провел по лицу Красюка таким взглядом, что того ожгло, как крапивой. Теперь, когда Красюк сзади не ухудшил, а наоборот выправил положение, он, в сущности, мог уже не бояться гнева командира полка. Но Баталов умел стыдить, и Красюку было мучительно стыдно, несмотря на усталость и до дна испитуем чашу всех, какие только можно вообразить смертельных опасностей. «Ты на меня не смотри», — говорил Баталов. «Мы еще с Саенко свое от командира дивизии получим. Нам еще с Саенко придется в глаза танкистам смотреть. Ты мне скажи, кто днем танки сжег?»
«Кто сжег?»
«Японцы сожгли». Зная, что последует, но принужденный отвечать, угрюмо сказал Красюк. «Нет, ты сжег», — сказал Баталов, — то самое, чего и ждал Красюк. «Ты батальон в атаку не поднял?»
«Я не поднял», — как эхо повторил Красюк.
«Вот и сжег. Где твой стыд? Где твоя совесть?»
«Я сам сегодня одними убитыми 19 человек потерял», — сердцем сказал Красюк.
«И своих столько не потерял бы, если бы днем тех танков не сжег», — безжалостно сказал молчавший до сих пор Саенко. Эти слова доконали Красюка. По его щекам покатились две слезы. Он тут же вытер их, раненый в первый день боев, забинтованной рукой, и снова продолжал неподвижно стоять, руки по швам. Только видно было, как у него тихонько подрагивают кончики пальцев. Наблюдавший эту сцену Лопатин уже готов был в душе осудить Баталова и Саенко. Ему казалось, что нельзя так жестоко говорить с человеком, который пусть ошибся, но потом весь день воевал, не щадя жизни, и будет рисковать все одной и той же своей жизнью и завтра, и послезавтра.